был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 20 апреля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1841, 20 апреля. В этот день, как считается, был опубликован первый рассказ в детективном жанре «Убийство на улице Морг». Автор – 31-летний бывший отставной военный Эдгар Аллан По. К тому времени Аллан По страдает от безденежья, хватается за любую работу и при этом знает, что у него открытая форма туберкулеза, на лечение которого просто не хватает средств. Он пишет рассказ после того, как видит, что люди довольно жадно набрасываются на криминальные хроники и смакуют детали совершенных преступлений. К тому же за несколько лет до этого По читает изданные во Франции дневники французского сыщика Видока. Он специально переносит действие своего рассказа о двойном убийстве во Францию, чтобы, как он говорит сам, прощупать американскую публику, понравится ли. Рассказ печатает газета, где Аллан По трудится редактором. Он получает баснословный по тем временам гонорар – $56. Сами американцы назовут убийство на улице Морг первым детективом. Хотя, откровенно говоря, подобные произведения печатались и раньше. Рассказ оценят только после смерти писателя, который скончается через 7 лет. 1920 год. 20 апреля. Мужской хоккей на льду входит в программу Олимпийских игр. К тому моменту современным Олимпийским играм уже почти четверть века. Какие-то спортивные дисциплины, например, лазанье по канату, исключаются из списка олимпийских состязаний, какие-то добавляются. Уже 3 года как существует такая организация, как НХЛ, Национальная хоккейная лига. Она всячески готова популяризировать относительно молодой вид спорта. Лучшие хоккеисты мира – канадцы. Они проводят регулярные соревнования у себя в стране, постоянно выигрывают недавно открывшиеся чемпионаты мира. И на своей первой Олимпиаде в 1920 году канадцы подтверждают чемпионский статус. Остальные команды слабее, причем разница в классе видна сразу. Редкая встреча с участием канадской сборной заканчивается без разгромного счета. Забросить сопернику 10 и больше шайб для канадцев – это норма. Однако хоккей развивается не только в новом свете. Европа, хоть и в догоняющих, но учится очень быстро. И уже в 1936 году сборная Великобритании отбирает звание чемпиона мира у канадцев. В СССР больше популярен русский хоккей, то есть с мячом. Попытки поиграть в канадский до войны хоть и были, но так и оставались всего лишь разовыми акциями энтузиастов. И лишь 22 декабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске играют первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Ну а наша первая международная встреча с канадцами закончилась со счетом 7-3 в пользу Советского Союза. 1933 год, 20 апреля. По инициативе Максима Горького начинает издаваться книжная серия с биографиями известных личностей. Серия получает название «Жизнь замечательных людей» или сокращенно «ЖЗЛ». О потребности в таких книгах Горький говорит регулярно, замечая, что писатель должен не только развлекать, но и воспитывать.
Литераторы Союза социалистических советских республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ. И требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, не мысли, героическую его работу.
Похожая серия «Как жизнь замечательных людей» выпускалась и до революции. Не исключено, что Горький как раз и читал эти книги. Правда, тогда они были очень небольшого объема, напоминали скорее брошюры. В дореволюционную серию входили рассказы о писателях, историках и полководцах. Написаны они, как вспоминали современники, были скверно. Некоторые факты откровенно перевирались. Горький решает знакомить с биографиями замечательных людей обстоятельно. Правда, первые книги, а самой первой была напечатана биография Генриха Гейна, его не устраивают. Выпускать серию перепоручают издательству «Молодая гвардия». Решение о выпуске биографии того или иного человека принимают академики и писатели, общественная редколлегия. До 1941 года в серии «ЖЗЛ» успевают выйти почти 150 книг. Герои самые разные, от Генри Форда до Леонардо да Винчи. На нынешний день в серии «Жизнь замечательных людей» вышло 1778 книг. 1954 год. 65 лет назад в этот день на экраны выходит комедия Михаила Колотозова «Верные друзья».
Ребята, а давайте поклянемся, что поплывем.
Клянусь.
И я клянусь. Я клянусь.
Только давайте сдержим клятву.
Трое друзей еще в детстве решают устроить путешествие по Яузе на плоту. И вот, став взрослыми людьми, они вспоминают клятву и отправляются в путь. Ленту снимает мастер серьезного кино Михаил Колотозов, у которого до этого не было ни одной комедии. А сценарий к фильму пишет тогда еще совсем молодой Александр Галич. Его фамилию после того, как Галич покинет Советский Союз, уберут из титров. Кстати, сам сценарий был написан еще до смерти Сталина, и в нем были эпизоды, в которых так или иначе цитировался вождь, либо появлялся в кадре его портрет. Может, именно поэтому после разоблачения культа личности верных друзей отправляют на полку. И лишь спустя год Галич с другими сценаристами перерабатывают материал, и фильм можно было начинать снимать. Снимают на Оке. Причем, если начинали в августе, то заканчивали в октябре. Актеры изо всех сил старались делать вид, что им довольно комфортно в рубашках с короткими рукавами, а оператор выстраивал кадр так, чтобы не были видны деревья с желтыми листьями. «Верных друзей» сейчас называют первой ласточкой хрущевской оттепели. В ленте нет совсем патриотического пафоса, лозунга, речевок. Получилась милая комедия, которую смотрели не только у нас, но и за рубежом. Тем более, что фильм был снят на цветную пленку «Кодек». Тогда цветных картин было крайне мало. Ну а после выхода «Верных друзей» репертуар дворовых и ресторанных музыкантов обогатился настоящим городским романсом. Что так сердце растревожено.
Что так сердце растревожено. Словно ветром тронула струну, о любви не было песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну.
И, наконец, музыкальная дата дня сегодняшнего. 1983 год. Образован бит-квартет «Секрет». Его организуют студенты Ленинградского института театра, музыки и кино Максим Леонидов и Дмитрий Рубин. Правда, сначала группа называется «Кристина» и выступает в стенах родной «Альма-Матер». До 20 апреля 1983 года состав коллектива постоянно меняется. Одни уходят, другие приходят. И вот, наконец, их осталось четверо. Леонидов – гитара-вокал, Фоменко – бас и бэк-вокал, Заблудовский – гитара и Мурашов – ударные. Группа получает название «Секрет» и начинает выступать на различных смотрах, конкурсах и фестивалях. Весна 1984 года. Максима приглашают работать на Ленинградское телевидение. В качестве ведущего молодежной музыкальной программы «Кружатся диски». В каждом из выпусков программы появляется «Секрет», который исполняет новую песню. Их начинают называть ленинградскими «Битлз», а музыканты и сами косвенно подтверждают это сравнение. Они хоть и не носят одинаковые прически, но одеты в одинаковые серые костюмы без воротников, а отличительной особенностью гардероба становится наброшенный поверх пиджака красный шарф.
Почему вы все время кривляетесь? Почему вы поражаете «Битлз»? И почему все ваши песни никуда не зовут? На эти вопросы, нам кажется, нет смысла задавать, потому что мы заранее приготовили на них ответ.
Во второй половине 80-х бит-квартет «Секрет» – одна из самых популярных групп в Советском Союзе. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Тебе в метро скажи на милость, а ты совсем не изменилась, нет, нет. А жить ты будешь долго, я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус «Привет!». Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит. ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным привет. Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова.
Был бы повод.